«Идите, научите все народы, кто, как не мы, братья, должны помнить и особенно ответственно относиться к этому великому поручению Господа, Церкви. Кто, как не мы, благовестники, должны не только всякую минуту помнить об этом великом поручении Господа, но и отстаивать право возвещать Христа. Кто, как не мы, должны остро реагировать на то, что может являться опасностью для Церкви реализовывать это право возвещать миру Спасителя и спасительное Евангелие. Друзья, мое слово можно озаглавить так. Соперники благовествования, соперники евангелизации. Мы сегодня поговорим, братья, очень кратко, тезисно, поскольку времени мало, о тех опасностях, которые могут препятствовать евангелизации и могут покушаться на это право Церкви. Мы поговорим о тех опасностях, которые могут удушить вот этот святой и возвышенный порыв Церкви представить миру Господа Иисуса Христа, единственное в котором спасение. Почему мы, братья, об этом сегодня должны хоть кратко поговорить? Мы слышали вчера переживания о том, что невелики результаты, много делается работы, результаты невелики. И как раз вот эти переживания, они должны подтолкнуть к нас к аналитическому такому рассуждению, что, почему и что может сегодня быть препятствием для успеха в деле благовествования. Друзья, мы сегодня должны об этом поговорить еще и потому, что мы имеем весьма трагическую историю, как Церковь Евангельская в России. Весьма трагическую, но при этом весьма поучительную. Весьма поучительную. Вчера мы слышали о впечатляющих результатах в благовествовании, которые достигали наши братья в 20-30-х годах. И действительно, справедливо сказал Евгений Никифорович о том, что наши результаты сегодняшние, они весьма скромно выглядят перед теми результатами, которые были у братьев в то золотое десятилетие, как многие историки называют первое десятилетие Евангельской Церкви после Октябрьской революции 17-го года. И отчасти действительно это было так. Это было десятилетие, когда евангелизация охватила всю страну. Сотнями крещаемые каждый год пополняли церкви. И действительно, друзья, результаты были весьма впечатляющие. Очень вдохновенно и радостно на Всемирном съезде, Всемирном конгрессе баптистов об этом в Торонто в 28-м году говорил Иванов Клышников, это служитель Баптистского союза. За 6 десятков лет своего существования в России наше братство достигло замечательных результатов, с которыми не могут у нас сравниться достижения ни одного из других течений. Вот его радостное такое вот удовлетворенное высказывание на этом баптистском форуме в Торонто. И это действительно было так, друзья. Результаты впечатляющие. И одно древо Баптистский союз, и второе древо Евангельский союз пышно цвели, разрастались. Но что случилось? И продолжится бы этому пробуждению. Но пришли 30-е годы, и вот эти два могучих, цветущих древа, решительно были повержены и похоронили под собою сотни тысяч жизней святых. Что случилось? Почему? Почему такой рассвет, такие вдохновенные речи и возгласы служителей, и тут вдруг подкосило, тут вдруг вот сломалось что-то, что произошло, что случилось? И, друзья, об этих вот менее заметных явлениях, которые, очевидно, из истории послужили к этой величайшей трагедии, мы немножко поговорим. Почему? Потому что это весьма актуально, друзья, в наши дни. На фоне звучащих многих евангельских проповедей, на фоне призывных псалмов, звучащих и на улице, и в больших помещениях, в больших аудиториях, что происходило вот на этом фоне, друзья? Первая серьезная ошибка, которую допустило евангельское движение, евангельская церковь в те времена, это вовлеченность в политику. Все революции, которые происходили, а особенно последние, это Октябрьская революция, евангельским большинством были восприняты вдохновенно, с радостью. Посмотрите, как, что было написано в журнале «Слово истины», вышедшего в феврале 17 года. Нет, это не сон. Великая Россия действительно стряхнула с себя бремя векового засилия самодержавия, рухнуло здание угнетения души и духа, порвались цепи злых темных сил, долгие и мучительно были страдания лучших сынов России, борцов за свободу совести, попранного права и справедливости. Это журнал сугубо христианский, баптистский, «Слово истины». То есть отсутствие нейтральности церкви по отношению к политике, по отношению к власти очевидно. Положительное отношение и даже такое воодушевление царило в евангельских рядах. Все, так вот, или же огромная часть верующих попала под обольщение лозунгов и декларации о свободе, которые провозглашались громко в те времена, и вот вовлекались под эти лозунги, шли в политику, и апогеем или же кульминацией вот этого явления было создание в 1917 году партии Воскресения, Христианско-демократическая партия Воскресения во главе с Прохановым. Туда вошли известные братья Житков-Карев. У нее своя была программа в этой партии, свои лозунги, свои призывы. Это чисто политическое явление. Вот это ошибка, одна из ключевых ошибок церкви, которая повлекла потом за собой очень серьезные последствия. Второе. Вовлеченность в военный вопрос. Мы уже много слышали, братья, по этому поводу. Сначала не будем служить в армии, такие громкие декларации и заявления звучат. Потом с переменой настроения со стороны власти, с переменой отношений совершенно другие уже решения принимаются. Будем служить, защищать советскую власть. Это вторая серьезная ошибка, в которую вовлечена была церковь, и поэтому случилось то, что случилось в 30-х годах. Более немножко поподробнее я хочу остановиться, друзья, на третьей беде, которая была свойственна тому времени. Вовлеченность церкви, вовлеченность евангельского движения в сельскохозяйственные коммуны и образовательные программы. Иван Степанович Проханов вот эту деятельность социальной направленности он пытался обосновать даже богословски. И вот выдержка из «Евангельских принципов жизни России» под авторством Проханова. «Евангелие должно влиять на практическую жизнь человека. Две черты особенно важны в этом деле. Во-первых, улучшать все сферы промышленности через изобретение. Во-вторых, Евангелие должно иметь свое влияние и на сельское хозяйство. Усиление христианина должно быть направлено на то, чтобы выращивать лучшие сельскохозяйственные продукты, улучшать породу скота. Евангельские яблоки, евангельская пшеница, евангельская птица – должны быть лучшими по сравнению с другими. Это богословское обоснование вот этой тенденции того времени, значит, вовлеченности в социальные программы. Это поощряло правительство. Есть определенный конкретный документ по этому поводу. Вот образовывались коммуны многочисленные, христианско-трудовые. И почему мы говорим, друзья, о соперничестве благовестию? Это те силы, которые могли быть задействованы в благовествовании, оттягивались вот на эти проекты. В 22-м году у руководством Союза Баптистов было принято решение о создании своих кооперативов. Мы прочитали о Евангельском союзе, да, богословское обоснование. Союз баптистов не отставал. Цитата. «На Кавказе действовала специальная сельскохозяйственная школа, куда направлялись выпускники библейских курсов для изучения методов земледелия, а при союзном издательстве организовался особый отдел сельскохозяйственной и производственной кооперации». 21 года в марте месяце состоялся во Владикавказе первый Всероссийский съезд сектантских сельскохозяйственных и производственных объединений. Съезд. И на этом съезде были выдвинуты требования к советскому правительству. Я цитату прочитаю, друзья, из этих требований. «Съезд выражает свой протест против расстрелов и высказывается за немедленную отмену смертной казни вообще». То есть в золотом десятилетии были и такие явления, оказывается. Так вот, требование такое, отмена смертной казни от съезда сектантских, значит, кооперативов и объединений производственных. Съезд в интересах всего многомиллионного сектантства России просит немедленно прекратить аресты, преследования и всякие другие стеснения сектантов. В связи с постановкой школьного дела у сектантов съезд устанавливает необходимость полной свободы совести, а поэтому считает недопустимым вмешательство государственной власти и введение политики в деле воспитания и обучения сектантских детей. Принято единогласно. Образовательные программы. Братья, известна реакция непосредственно Владимира Ильича Ленина на вот эти требования съезда, они следующие. Цитата. «Признать, что нет достаточных оснований к изменению существующего порядка воспитания, по которому образование детей сектантов в области чисто религиозной представляется частной инициативе. Что касается общего образования, то последнее организуется и руководится самим государством исключительно». Это уже голос ослицы, останавливающий безумие пророка. То есть внешние уже начали учить церковь. Это не ваше дело. Это совершенно вопросы, не входящие в компетенцию церкви. Это не ваша территория. И после вот такого, значит, восприятия внешними требований съезда, значит, каковы последствия, друзья? Последствия следующие. На Совете народных комиссаров были, значит, приняты следующие решения, значит, по этому съезду и после требований, которые были выдвинуты. Для ознакомления с характером и различными течениями внутри сектантского движения образовать специальную комиссию. Обязать ГПУ совместно с указанной выше комиссией наметить несколько ответственных товарищей, которые могли бы все время присутствовать на съезде баптистов и представить в Политбюро доклад о появившихся в нем течениях. Результаты понятны, да, друзья? То есть власть, ввиду того, что церковь занялась несвойственными ей вопросами, приняла решение на всех мероприятиях, в частности, вот на съезде баптистов, посылать своих наблюдателей. То есть все дальнейшие мероприятия, которые проходили, они проходили в присутствии наблюдателей со стороны власти. И дальше, друзья, если мы будем рассматривать историю, это история плененной церкви. Плененной церкви. Весьма красноречивый факт, которым я и завершу свое слово, это проведение такого мероприятия всемирного масштаба, это Третий Всемирный Конгресс Баптистов в Стокгольме. Представительная русская делегация, выехала на это мероприятие во главе с Иваном Степановичем Прохановым и в ультимативной форме потребовала, чтобы наряду с другими флагами государств, от которых были делегации, вывешен был и флаг Советской России, Советского Союза, а в то время еще дипломатически не признана была советская страна, новая власть, но верующие потребовали, чтобы флаг был выставлен, то есть налицо уже сотрудничество или же деятельность в одной связке с государством – это уже штрихи плененной церкви. Вот, друзья, те шаги, которые мы рассмотрели кратко, приведшие к величайшей трагедии 30-х годов. Это то, что является соперником, или же те тенденции, которые являются соперниками благовествования. И это не просто не полезно, друзья. И это не просто, не нужно. А это опасно, потому что это покушается на право церкви, которое исключительно ей дано возвещать спасающего Христа. И мы, благовестники, первые должны быть сторожами, первые должны остро реагировать на все то, что покушается на церковь, победно шествующую и провозглашающую Господа Иисуса Христа.